Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. «Теос Медиа» в прямом эфире. Мы рады вас приветствовать сегодня на наших страницах, в наших социальных сетях и в группах партнеров, где бы вы ни смотрели сегодня эту передачу, где бы вы ни слушали ее на сайте teos.fm или в приложении «Радио Теос», который, я уверен, уже многие скачали на свои смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, куда можно скачать это приложение. Ставьте лайки, делайте репосты. Сегодня мы говорим в проекте «Формула семьи» с нашим добрым другом, товарищем, консультантом, фактически основным, на самом деле, представителем этого эфира, психологом Евгением Николаенко, и суровым психологом Евгением Николаенко из города Челябинск, друзья мои. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это мои установки, ваши установки, мои установки помогают или мешают они нам. Привет с Хабаровска нам пишут, это прекрасно, Хабаровску гигантский привет, сколько у вас там времени, пишите тоже. Не представляю, что у вас раннее утро или глубокая ночь сейчас. Ну, наверное, напомню о том, что у нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю также о том, что все те передачи, которые мы делаем, и в частности «Формула семьи», мы делаем только исключительно благодаря вашей финансовой поддержке, вашему донорству финансовому. И вот по этой ссылке, которая есть в описании, вы можете записаться либо на ежемесячный какой-то перевод в пользу проекта «Формулы семьи». Любой комфортный для вас сумму, пусть даже это будет 100 рублей. Даже 100 рублей помогает нам еще охватить 1000 человек в наших эфирах. И мы бесконечно благодарны тем людям, которые уже являются донорами. Ну и если вы не готовы подписаться на ежемесячные какие-то переводы, то вы можете сделать один раз однократный комплимент Евгению Николаенко, мне, проекту «Формула семьи», «Теос Медиа» на выбор. Это не важно совершенно. И мы тоже вам будем благодарны за ваше участие. Ну, а мы, пожалуй, друзья мои, привет из Гагры, Абхазия. Ну, Оксана Бондаренко пишет, привет Абхазии, Гагры. Ни разу там не был, надеюсь, когда-нибудь Бог благословит. Поехали. Здравствуй тебе, Евгений.
Да, привет, Влад. Приветствую всех, кто нас смотрит, слышит на всех платформах и так далее.
Будем говорить сегодня об установках. И правильно я сказал, что помимо установок мы будем говорить еще и о наших стереотипах, вот об этих шаблонном мышлении и о прочем.
Ну, да, здесь мы будем говорить про все, потому что все равно установки – это такое как бы одно из названий, его в разных направлениях называют по-разному, где-то называют установки, где-то убеждения, где-то интроекты, где-то еще что-то. Мы, в общем, будем говорить обо всем, о всех наших знаниях, о всех наших уверенностях, в которых мы, в общем, так убеждены или, там, не знаю, ясно знаем, что только так или иначе, и, исходя из этого, живем.
Ага. Популярная психология очень часто предлагает такое мнение, я его очень часто прям встречал, она говорит о том, что стереотипы, да не только популярная психология, на самом деле, там в школе, там у меня об этом много раз говорили разные преподаватели, что все эти установки, стереотипы и шаблонные мышления, они все почему-то в такой негативной коннотации всегда употреблялись, да? Ну типа вот плохо шаблонно мыслить, плохо иметь какие-то установки, так, плохо иметь стереотипы. Так ли это плохо на самом деле? Вот твое мнение как психолога Евгения Галенко.
Да, слушай, я как раз когда готовился, я вспомнил одну такую шутливую историю или анекдот, который рассказывают, пример, когда рассуждают про установки или про стереотипы. Звучит так, что молодая девушка готовит там какую-то птицу или курицу, и она, когда это блюдо готовит, она всегда его режет, она несколько частей, вываривает одну отдельно, другую отдельно, там, третью отдельно, потом это все опять собирает, аккуратно так составляет и так далее. И спрашивает ее муж, почему ты именно таким образом варишь? Она говорит, ну это наш семейный такой рецепт, только так. Она получается именно таким образом, такая вкусная и так далее. Этот рецепт передавала мне моя мама, моей маме ее мама и так далее. И вот задалась она целью как-то узнать, в чем, в общем-то, секрет этого блюда, и она обращается к своей маме и спрашивает, слушай, ну вот в чем вот идея, что вот в разных посудинах постоянно каждый кусочек, она говорит, слушай, я не знаю, мне моя мама передала вот этот секрет, и, наверное, в нем что-то есть, давай узнаем. И вот они идут к этой маме и бабушке, и спрашивает у нее: слушай, ну вот а почему вот таким образом готовит каждая в отдельности и так далее? Он говорит: слушайте, да просто когда я была молодая, у нас не было большой посуды, и мне приходилось всегда разрезать на много частей и варить в каждой отдельности. Вот, в общем-то, весь секрет. И эта шуточная история как раз, да, вот прости, договорю, что она отражает, что какие-то установки, безусловно, они положительные. Нам вообще сложно сказать, что вот это плохо действует, это неплохо. Она начинает плохо действовать или действовать деструктивно, когда мы понимаем, что она неким образом влияет на нашу жизнь негативно. Ну, то есть, например, где-то не дает нам выбирать то, что мы хотели бы выбирать, или не дает нам достигать того, что бы мы хотели достичь, и так далее, и так далее. А есть множество классных установок, например, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. Это тоже одна из таких установок, которые есть практически у всех у нас.
Угу. Да, у нас был похожий анекдот про сосиски. Знаешь, тоже девушка молодая, молодая жена варила сосиски, отрезает попки с каждой стороны, ну, концы, да. И тоже возник вопрос, почему так? И когда они добрались до бабушки, то сказала: а вы что, все еще пользуетесь моей маленькой кастрюлькой? Я говорю: вот так, да, вы тоже не помещались сосиски, да, и она подрезала с обеих сторон. Спасибо тебе большое. Нас спрашивают с Хабаровска, расшифруйте, пожалуйста, что вы подразумеваете под эфиром установки термина из психологии, то есть шаблон поведения, о чем тема, не понимаю. Собственно говоря, об этом и тема, да, вот эти установки, которые мы имеем, это помогают они нам, да, жить, или наоборот, мешают нам жить. И ваши примеры, кстати говоря, нам бы хотелось услышать, увидеть в комментариях, которые я прочитаю. Есть ли какие-то у вас установки позитивные и негативные, пожалуйста, приводите пример. И как вы вообще считаете, установки человека, шаблонность мышления. Это позитивная штука такая, феномен, да, в мышлении, или негативный? Хорошо, слушай, ну, ты привел пример негативного мышления, да, когда мы бездумно копируем поведение наших старших родственников или, ну, значимых, короче, персон, скажем так, в нашей жизни, кем бы они ни были. Но ведь, наверное, есть шаблонность мышления, которая, ну, очевидно позитивна или нет все-таки? Ну, просто пример приведи.
Да, да, конечно. Ну вот не считая этого примера со светофором, который помогает нам оставаться живыми, когда мы переходим дорогу и переходите на зеленый сигнал светофора, могут быть множество, ну, таких позитивных установок, которые будут действовать на нас позитивно. Например, что если мне чего-то хочется, я прикладываю к этому усилия, то я этого могу добиться. Вот. Или, например, что я ценен не потому, что... Ну, или, точнее сказать, я ценен, потому что я просто есть. Вот. Потому что часто есть установки про личную ценность и важность, что, например, ты должен что-то делать, чтобы быть ценным. Ага. Вот. Поэтому есть достаточно много, ну, таких хороших установок.
Слушай, ну, наверное, это зависит от контекста, потому что установка, вот эта, что я ценен, если я что-то там произвожу, делаю, неважно что... Она ведь в определенной среде, в определенной контексте, это правильная и верная установка. Да, я не могу прийти на работу, например, ну и потребует ценить меня просто потому, что я такой красивый, замечательный и вести себя прекрасно. Да, я, очевидно, должен давать какой-то результат, если я не даю и требую зарплату только за то, что у меня диплом просто есть, даже красный, может быть, да, то, наверное, это, ну, не совсем правильная позиция.
Угу. Но чаще всего такую установку, или, не знаю, такие убеждения, они проявляются в том, что человек себя чувствует ценным или важным в отношениях с другими людьми, что чтобы чувствовать себя нужным, ну, не знаю, там, ценным, человеку необходимо что-то делать, и он становится заложником. Дело в том, что как раз в этих установках та идея, что мы не выбираем, грубо говоря, здесь у нас вот этот этап выбора отпадает, mm-hmm. не происходит. Мы сразу начинаем действовать так, и человек не выбирает, делать ему или не делать, он начинает делать постоянно. И когда он не может делать, или там болеет, или что-то случается, или, ну, может быть, не в его силе и компетенции что-то сделать, он начинает чувствовать себя ужасным, начинает чувствовать себя виноватым, если мы говорим про это, про неважность, неценность, он начинает чувствовать себя неважным, и тогда его жизнь превращается в такое, как колесо, в котором он должен делать, чтобы чувствовать себя ценным и важным там, для какого-то человека.
Да, спасибо тебе большое, друзья. У нас в нашей виртуальной студии Евгений Ковенко из города Челябинск, наш психолог-консультант. Каждый четверг, а иногда и вторник, вы можете видеть прямые эфиры с ним вместе ровно в 14 часов московского времени. И вот сегодня именно его череда будет, так сказать, нашим хедлайнером нашего эфира, тем человеком, который посвящает нас и помогает нам, ну, сегодня, в частности, понимать лучше, что такое установки, как с ними бороться, если надо бороться, да. Они помогают, они нам жить или мешают, ну, и в итоге, как бы, что, как это может оказать влияние на нашу практическую жизнь. В описании есть, между прочим, ссылка, про вторую я не сказал, ссылка для того, чтобы вам получить две профессиональные консультации, две профессиональные сессии наших психологов-консультантов, волонтеров, если вы испытываете какие-то проблемы в жизни, неважно, какого они рода. Если вам нужен психолог, то вы можете в рамках проекта «Формула семьи» получить две бесплатные консультации. Всего лишь пройдите по ссылке, зарегистрируйтесь и ждите, с вами свяжутся наши волонтеры, чья очередь падет на то, чтобы оказывать эти консультации. Пользуйтесь этим и рекомендуйте пользоваться этой возможностью другим людям, вашим друзьям, знакомым, родственникам. Так, Дмитрий пишет, мне мешает то, что и людям надо помогать, вот, смотри, мне мешает то, что людям надо помогать, из-за этого я себе не могу помочь. Вот это есть какая-то такая неправильная установка или что это такое?
Да, надо смотреть, как она может выглядеть в данном конкретном случае. Ну, например, это может быть установка, что ты должен делать всегда для других, а не для себя. Там, или забудь про себя, ну, часто там в детстве звучат, да, кто ты такой здесь, вот. Это может звучать о том, что, ну вот, может быть, этой степени очень достаточно популярной такой установки, что подумают люди, или что подумают другие, это такая в свое время, наверное, в Советском Союзе для тех, кто вырос, наверное, в те времена, или там родился, была вот такое для ребенка популярное, ну, не знаю, в качестве способа застыдить его, сказать о том, что, ну, что подумают люди, ну, куда ты так оделся, или, не знаю, почему ты надел эту вещь, или, может быть, почему ты так себя ведешь, подумай о том, как тебе подумают люди. И человек начинает всю свою жизнь выстраивать, исходя из того, что о нем подумают. И, в общем-то, вести себя, исходя только из этого. Не из-за того, как он хочет или, не знаю, может или считает нужным, а исходя из того, как теперь на него посмотрят и что про него скажут. Вот. Поэтому там нужно тоже выяснять, да, откуда эта установка, как она впиталась, потому что чаще установки, они в детстве, ну, и есть несколько источников, из которых мы их получаем, и в том числе это один и основной источник наших установок, это вот наши отношения с родителями, такие детско-родительские установки, которые мы в детстве получаем от родителей, и получаем их как что-то, ну, само собой разумеющееся, как какую-то данность, например, доедай до конца, ты должен всегда доедать. Вот. И это может восприниматься, ну да, так всегда было, так должно быть. А почему или там всегда ли я должен доедать до конца? Есть ли возможность, если я не хочу остановиться и не есть, или, не знаю, отложить, или накладывать себе столько, чтобы я там съел и так далее? Это уже другой вопрос. Мы начинаем задумываться, когда как бы эту установку как-то о ней размышляем. А вообще она вот начинает жить как-то вот таким комком отдельным. Делай так и все.
Ты прямо меня сейчас заследил, потому что у меня есть такая тема, видимо, доставшаяся, скорее всего, от моей бабушки, которая воевала, там, в том числе в блокадном Ленинграде была. У меня, когда мой сын там не доедает, предположим, знаешь, и я сам, то есть я всегда доедаю, чтобы ты понимал, любое количество еды, которое будет на столе, я должен ее доесть. Когда мой сын не доедает, либо когда он, значит, теребит в руках как-то хлеб, укорошит его, то есть как-то неуважительно, и как я вижу, что это типа неуважительное отношение к еде, меня аж начинает вот так вот всего потряхивать мелко, но нельзя так обращаться. Я понимаю, что если он спросит меня, почему я не могу там потереть хлеб в руках, там, допустим, да, или почему я не могу не доесть, на самом деле мне нечего ему ответить на это вообще. Вот так должно быть, и все. И отстроить от этого безумно сложно, на самом деле, потому что это фактически, знаешь, во мне это какую-то даже физическую боль вызывает, когда я это вижу.
Ну да, ты правда говоришь, потому что как раз установки, они закопаны в нас где-то там в бессознательном. То есть есть то, что мы как-то осознаем, понимаем, можем объяснить, а вот эти установки или там, не знаю, убеждения, которые попали в нас с детства или там в каком-то подростковом возрасте, они куда-то туда далеко погрузились, и порой человек, ну вот ладно, с едой, может быть, это не так критично для всей иной жизни, хотя для кого-то это может быть правда там существенно. Но человек иногда может выстраивать свою жизнь, исходя из какой-то установки, которая, ну, вот прям сильно будет влиять. Например, может быть установка, что меня невозможно любить. В детстве, может быть, там в запале, когда родитель устал, был нервным, что-то ребенок сделал, мог родитель сказать, да тебя вообще невозможно любить такого, посмотри на себя. И в ребенка это как-то так попало в какой-то момент. И вроде там прошло время, человек уже это как-то, может быть, не осознает, но свою жизнь, например, с другими людьми, особенно, может быть, в отношениях, он выстраивает из того, из такой картины мира, что меня любить невозможно. Mm-hmm. А за что меня любить? И, наверное, как из любой установки, у человека есть отсюда два пути решения. Первое, он будет всей своей жизнью оправдывать эту установку. То есть, например, вступая в отношения, он может действительно делать так, что человек будет сомневаться в том, что стоит ли любить такого человека или не стоит. Он будет сам быть уверенным, что его нельзя любить такого, что он плохой или он недостаточный. Будет постоянно в себе сомневаться и так далее. И даже когда к нему будет человек с любовью обращаться, не знаю, может быть, там, дарить подарки, как-то проявлять внимание, человек будет это не видеть и отвергать, потому что внутри него живет вот эта установка, что меня любить нельзя, ну, или там, такого, как я, нельзя любить. Угу. А может быть, пойти вторым путем и всей своей жизнью доказывать обратное, доказывать, не знаю, вот там, тем родителям, которые когда-то это сказали, о том, что нет, меня можно любить. И это будет противоположная крайность, в которой человек будет всей своей жизнью, наоборот, всю свою жизнь выстраивать так, чтобы доказать, что меня все любят. Он будет стараться быть хорошим для всех. Он будет стараться делать так, чтобы люди оценили, какой он там, не знаю, хороший, и, может быть, где-то что-то сказали. Может быть, он будет стараться завести отношения любовные с несколькими людьми, чтобы показать, что вот эти меня любят, этот меня любит и так далее. То есть и здесь нужно смотреть, как это выльется в итоге. Mm-hmm. Такой, наверное, один из замечательных примеров, когда говорят про ребенка, что если там ребенку говорили, что ты дворником будешь, вот там, с такой успеваемостью, не знаю, с такой учебой в школе, да, никто из тебя не вырастет, хотя я уважаю дворника, но это может звучать так, что человек может в своей жизни работать и максимально доказывать, например, опять же, вот родителю, о том, что он достоин многого. И это перерастет в такой трудоголизм, когда вся жизнь человека будет выстроена вокруг успехов, работы, того, чтобы показать, что он может, умеет, он успешный, он там заработал первый миллион, там еще что-то, там машину, квартиру, и будет такая гонка.
Угу. А я бы хотел тебе вопрос задать по поводу первой установки, которую ты сказал, там чуть выше по эфиру по-нашему, о том, что подумают люди, да, вот. Но мне кажется, что эта установка, которая, знаешь, она не всегда плоха, иногда она весьма-весьма хороша, потому что все-таки мы же социальные люди, да, и для нас общество является таким поддерживающим контекстом часто. Мы же массу с тобой, ну, ты-то, понятно, прекрасен, поскольку ты мудрый психолог и все такое прочее. Я обычный человек, поэтому иногда делать глупости мне не позволяет как раз-таки контекст в виде общества, да. Я бы хотел эту глупость сделать. Я потом понимаю, что это глупость или какой-то не очень достойный поступок с моей стороны. Но именно мнение общества обо мне, как о человеке, как о ведущем теосмеде, как о пастыре, как о христианине, да, удерживает меня, сдерживает, чтобы эту глупость не совершить. Поэтому, наверное, мне кажется, эта установка не всегда плоха.
Видишь, когда мы говорим, что не всегда плоха, мы как раз и подразумеваем выбор человека, что человек может выбрать. В этой ситуации, наверное, как бы стоит подумать о том, как я выгляжу. А в этой ситуации, наверное, думать об этом не стоит. Но когда мы говорим об установках, они как раз лишают выбора. Получается, каждый раз я прежде того подумать, как мне или что для меня сейчас важно, я думаю о том, как это будет выглядеть. Такой, не знаю, классический пример. Покупаем продукты в магазине, берем чек и видим, что ценник в чеке не соответствует ценнику, который был на полке. Uh-huh. Вот человек, у которого установка о том, что, ну, что подумают другие, он, наверное, в первую очередь начнет думать о том, ну, как же я сейчас вернусь? Обо мне подумают, что я какой-то склочный, что там это сейчас нужно будет там с кем-то разговаривать, что обо мне могут подумать, что я там за копейки эти там какие-то или рубли теперь пытаюсь добиться, или я хочу. И человек вместо того, чтобы думать о том, что для меня важно, чтобы я заплатил столько, сколько я планировал, или столько это стоит, он отодвигает свои какие-то интересы, свои идеи, и действует, исходя из того, в каждой ситуации, как о нем подумают, или не знаю, там, сегодня я выгляжу, может быть, неопрятно, я заморался где-то, и я не могу пойти, там, не знаю, в магазин купить, и буду всячески, вот это будет внутренний конфликт, что мне с одной стороны надо, а с другой стороны во мне живет эта установка, а что обо мне подумают, и так далее. И как раз вот работа с установками помогает разобраться с тем, и в каждой ли ситуации должно так работать. Может быть, есть ситуации, когда, правда, неважно, как я выгляжу, и более важным является то, что со мной сейчас происходит, или, не знаю, что для меня важно, а не то, что кто-то может посмотреть и сказать, ну, какой-то глупый человек, что он сейчас тут грязный или ругается, или еще что-то.
Ну, интересно, что ты сейчас сказал об этом, да, о том же, допустим, об счете в магазине, там, предположим, да, потому что, опять же, говоря о самом себе, я могу сказать, что в некоторых ситуациях я готов там, пойти на принцип и добиться там, какой-то справедливости, а в некоторых ситуациях я реально вот, ловлю себя на мысли, что мне прямо стыдно идти добиваться какой-то правды. Я не очень понимаю, почему в одной ситуации я готов пойти на принцип, а в другой ситуации мне стыдно и некомфортно это делать, потому что, ну, типа, что подумают люди обо мне, что-то прочее, да? Как ты думаешь, с чем это связано?
Ну, там могут быть разные установки, ну, то есть установка не только про то, что подумают люди, а с какой-то, например, конкретной ситуацией. А может быть, что когда мало ресурсов или там, усталость, когда там в таких ситуациях, то они более явно проявляются, эти установки, потому что когда мы как-то более отдохнувшие, веселые, добрые, у нас больше внутренних сил и энергии для того, чтобы как-то вот сопротивляться вот этим внутренним бессознательным нашим убеждениям и как-то себе, ну, объяснять, что нет, там, давай, ну, договариваться с собой, давай, ты пойдешь, потому что это надо, потому что вот это тоже важно и так далее. А когда мы уставшие, нам проще вот на автомате. А установки – это как раз такие автоматические проявления, когда я действую просто на автомате, не думая.
Да, спасибо. Слушай, я хотел бы прочитать описание нашего эфира сегодняшнего, не знаю, читал ты его или не читал, я прочитаю сейчас его. Итак, жить с стереотипами, установками вовсе не обязательно удел ограниченных людей. Во многих случаях такая жизнь безопаснее, проще и помогает уделить больше внимания действительно важным вещам. Но как определить, полезны наши установки или нет, как их вообще обнаружить? Об этом поговорим, собственно, с психологом Евгением Коренко. Можно ли сказать, действительно, можно ли сознательно подходить к формированию своих установок именно для того, чтобы облегчить себе, что называется, жизнь? Да? То есть я там сформирую свою какую-то модель, стереотип какого-то поведения своего, да? Чтобы вот больше своей энергии, там, психологической, не знаю, физической, уделять каким-то важным вещам, а чтобы все остальное было там на автомате, ну там, не знаю, грубо говоря, мы же особо не задумываемся над тем, если это привычкой наша является, чистить нам зубы или нет. Мы просыпаемся, я на автомате, идем, там умываемся, чистим зубы и все прочее, одновременно думая о каких-то там важных вещах вселенского масштаба. То же самое, если ты опытный водитель, ты уже ведешь машину на автомате, не думая о том, где тебе нужно какую передачу включить, где остановиться, ты едешь на автомате, у тебя какая-то часть мозга за это отвечает, все остальное ты делаешь, ну, параллельно. Так вот как сознательно, осознанно подойти к формированию правильных, нужных установок, чтобы остальную часть энергии своей тратить на конструктивные вещи?
Ну да, ты действительно говоришь, что установки так и работают, что наш мозг стремится к тому, чтобы экономить энергию, и чтобы каждый раз, когда мы что-то продумываем заново или делаем выбор заново, это большое количество энергии у нас уходит, поэтому какие-то механизмы у нас уже на автомат уходят, в том числе вот эти установки. Но говоря про то, чтобы как-то осознанно их сформировать, я бы сказал о том, что когда мы начнем о них осознанно задуматься, скорее всего, какие-то внутри нас эти установки уже сформированы. То есть они с детства к нам попали, из окружения, из культуры и так далее. Это вот как раз к вопросу того, откуда они в нас попадают. Мы говорили о том, что это семья, детско-родительские отношения, это может быть школа, потому что когда ребенок там начинает ходить в школу или в школе учится, это тоже много времени у него занимает, и там тоже есть значимые фигуры учителей, может быть, особенно первого учителя, от которого будет много влиять, если там первый учитель начнет ребенка говорить, что он там дурак или не понимает ничего, или там глупый, или там да ты глухой, и так далее, это может тоже для него стать такой жизненной установкой в последующем. Может быть, как одноклассники к нему относятся, тоже может сформировать. Могут быть какие-то культурные установки, какие-то культурные традиции. Ну вот там у нас, у русских, это вот так вот. И живя, вырастая в этой культуре, она уже у нас будет, эта установка вложена, когда мы уже начнем осознанно о своей жизни задумываться, она уже будет у нас прошита так, что ее надо будет там искать и так далее. Это какие-то фильмы, особенно, может быть, там, я не знаю, может быть, это для меня характерно, как для романтика, романтические фильмы, когда в подростковом возрасте смотришь и видишь, а вот отношения должны между мужчиной и женщиной вот так проходить. Должно быть красиво, и вот так, они влюбляются, и это сразу у них вот так происходит. А если так не происходит, значит, это, ну, не оно. И тоже какая-то установка срабатывает, что вот только так должно быть, и не иначе. И так далее, и так далее. И, соответственно, когда мы вот уже с тобой, не знаю, задумываемся или другие люди задумываются об этом, у нас уже есть достаточно много сформированных установок. Чтобы их как-то внутри себя увидеть или понять, какие они там есть, наверное, нам подскажут фразы, которые будут начинаться с таких слов, там, «я должен». И дальше вот если подумать фразу «я должен» и продолжать ее как-то, и мы сможем накидать какие-то фразы, которыми мы всегда будем руководствоваться. И какие-то из них будут действительно теми установками, которые не очень положительно на нашу жизнь влияют. Mm-hmm. Опять же, в этом «я должен» есть в этом «должен» есть «я должен» кому-то, и есть «должны мне». И там тоже могут быть большие установки, что, например, там родители мне что-то должны, или ближние мне что-то должны и так далее. И можем вот так выписывать и для себя посмотреть, какие внутри нас есть установки.
Спасибо тебе за признание, в том числе, что ты романтик. Я теперь буду тебя называть Серовый Челябинский романтик. Так как у меня будет просто книжку числиться. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Серовый Челябинский романтик и психолог по совместительству Евгений Ковенко у нас сегодня в нашей виртуальной студии. Мы говорим о наших установках, стереотипах, шаблонности мышления, о том, как это на нас влияет, помогают ли они нам или мешают, и как вычленить в нас самих, в первую очередь нас самих, те установки, которые позитивны и конструктивны для нас же самих, для окружающих, и те установки и стереотипы, которые мешают нам жить, что с этими установками нам, вам, всем нам делать, лайки, репосты, комментарии продолжайте писать. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, заходите и жертвуйте на наше дело, потому что без вас не будет этих эфиров. Те, кто смотрит нас в Инстаграме или, может быть, на сайте teos.fm или через приложение Радио Теос мобильного телефона, можно сделать это другим путем. Например, зайдя на сайт teos.fm, в правом верхнем углу будет кнопочка «Поддержать», нажимаете на нее и проделываете ровно ту же самую процедуру. Если вам нужна помощь профессиональных психологов, консультантов, пожалуйста, пройдите по второй ссылке в описании, пройдите регистрацию и ждите, с вами свяжутся наши волонтеры, психологи, которые с удовольствием две бесплатные сессии с вами проведут на любую тему, которая вас волнует. Слушай, вот что касается преподавателей, там, первого, как ты говоришь, смотри, очевидно, ну, наверное, очевидно, но для меня пока не очевидно, может, я не прав, очевидно, что у ребенка в нормальной ситуации, мы не берем какие-то экстремальные, да, утрированные версии жизни семейной, для нормального ребенка в нормальной семье значимой персоной в первую очередь является кто-то из родителей. Ну, там родители, или, может быть, бабушка, дедушка, ну, короче, кто-то в семье. Эмоциональная связь больше, да, дольше формировалась и прочее. И вот ребенок идет в школу и встречает какого-то не очень умного и мудрого преподавателя вот в школе, который начинает говорить, что он тупой, там все прочее. Почему установка очевидно менее значимого человека, преподавателя, оказывается сильнее, чем установка или попытка вдолбить в голову ребенка установка родителя и вот этого бабушки, дедушки, которые говорят, нет, ты умный. Вот почему вот эта негативная установка, она более крепкая, чем родительская?
Ну, я думаю, что если в родительской семье будет такая противоположная какая-то установка, и она будет явно выражаться о том, что ты там умный, ты там талантливый, мы видим, что если у тебя что-то не получается, то это не критично, там ты умеешь там со временем разбираться и так далее, то, может быть, та школьная установка как раз и никак не закрепится. Вот. Если же, конечно, дома на это нет никакого внимания, на это внимание не обращают, а может быть, наоборот, еще и говорят, что у тебя там двойки постоянные в школе, что это у нас такое? В нашей семье таких нет, у нас только умные и так далее. Или еще что-то, это добавляют или наоборот говорят, что ну понятно, это у нас все такие троечники, он там, твой отец еле школу закончил и так далее. Это тоже подкрепляет. А почему в школе, это тоже как установка закрепляется? Потому что, во-первых, ну, учитель, правда, значимая фигура для ребенка является, потому что это такой вот, может быть, серьезный выход во внешний мир, другой коллектив. Потому что если до этого он там дома, или там, ну, в садике как-то общается, или там с сверстниками, там все равно нет такой, ну, среди сверстников значимой фигуры. А здесь он приходит в новый коллектив, и значимая фигура, которая еще помимо этого оценивает постоянно, ну, в виде оценок, то есть прям ставит. И это еще, еще как-то так более важным становится. Плюс еще есть наблюдатели, которые подкрепляют, ну, например, эти могут установки действительно начать смеяться, поддерживать и так далее эту установку. Поэтому для ребенка это, ну, может быть достаточно такой ярким впечатлением, что вот учитель про него так говорит, и поэтому так как-то закрадываться и влиять потом на его жизнь. Опять же, когда мы говорим про установки, наверное, важно понимать, что они могут быть вербальные, вот то, о чем мы с тобой разговариваем, что человек может сказать, а могут быть невербальные. То есть другой значимый взрослый, там, учитель или там, родитель может вести себя так, что ребенок поймет эту установку для себя. Ну, например, там, ребенок прибегает там, к папе и притаскивает к нему рисунок, который он нарисовал. Ну, папа, понятно, ничего не говорит, но как-то так, ладно. Откладывает и откладывает. То есть ребенок понимает, что ему неинтересно родителю, и как-то начинает делать свои выводы для себя. То есть он неинтересный, или там он, опять же, незначимый, неважен. И так далее. Могут быть такие похожие установки, в которых, не говоря, но ребенок, ну, или там человек понимает, как-то для себя какие-то выводы делает из этих ситуаций.
Да, спасибо. Слушай, но у меня есть пример такой перед глазами, достаточно такая, как это правильно я скажу, если я скажу высокофункциональное, если есть дисфункциональное, то противоположное то, что высокофункциональное, да?
Ну, можно так сказать.
Окей, вот есть пример у меня высокофункциональной семьи. Они такие все мудрые, умные, такие все осознанные и все прочее. Ребенок у них один, ну, по крайней мере, был на тот момент, и они всегда ему говорили, что это замечательный умный. То есть они не то, что пытались из себя такого нарцисса построить, но нет, они пытались в нем сформировать какой-то позитивный образ мышления и всегда его хвалили и поддерживали в любых его начинаниях, но вот кто-то ему ляпнул в школе, да, какую-то ерунду, и это вот так сильно в нем засело, вот эта негативная установка о том, что он на самом деле не очень хороший человек и все прочее. И он с ней живет, и он прямо ее транслирует, и он прямо вот, нет, я не очень хороший, все там люди лучше меня, я там глупый, тупой, неудачник и все прочее. Вот как им реально перебить эту установку у ребенка? При том, что, опять же, они всегда на протяжении всей жизни формировали в нем другой образ. Они могут как-то перебить эту установку? Или что им делать для того, чтобы помочь своему ребенку все-таки исправить мысли о самом себе?
Ну, это как бы вообще тогда мы можем поговорить о работе с установками, то есть как происходит, что с ними-то вообще делать, когда они есть там у детей, у взрослых и так далее. И первый шаг, о котором мы вот говорили, это классно вообще их увидеть, потому что это уже большое дело. Какие-то мы сможем увидеть сами, какие-то может, там, не знаю, нам подсказать только специалист, потому что нам свою спину достаточно сложно разглядеть и так далее. А потом это вот как раз подумать о том, может быть, для начала, какие, ну, или задать вопрос, помочь человеку понять, как он для себя это усвоил, как он понял, что вот он такой, что у него такая установка, в какой момент он ее для себя взял такую. Ну, вот скажет, не знаю, в школе про него кто-то сказал или еще что-то. И потом разговаривать на эту тему, почему ты так решил, может быть, там, просто потому что озвучили, или, может быть, у человека были какие-то свои внутренние предпосылки, он думал об этом, что вот он может быть таким. А поговорить о том, что какие плюсы есть, или какая выгода есть для того, чтобы в этом убеждении находиться. Если там убеждение «я плохой» или там еще как-то, то, наверное, здесь из плюсов будет, что, ну, мне не нужно ничего хорошего делать, с меня какие все взятки гладкие, какие ожидания от меня могут быть, ну, я плохой, поэтому и некое снятие ответственности за то, что я там делаю или не делаю, происходит. Может быть, еще какие-то выгоды из-за того, что, может быть, это для какой-то там, не знаю, адаптации среди сверстников, там есть сообщество подростков или, не знаю, ребят, или там, может быть, детей, где считается популярным быть плохим. И это тоже достаточно развито среди подростков, где там такие ребята как не очень, которые проявляют себя как не очень хорошие, такие, ну, может быть, дерзкие или там где-то опасные, они более популярны. Поэтому, может быть, чтобы быть вхожим в эту среду, необходимо тоже как-то так себя вести, и, соответственно, ну, проще себя этим, чтобы не было внутреннего конфликта, опять же, брать на себя, что я тоже плохой, и так далее. И здесь разбираться. И посмотреть, какие могут быть минусы из этой установки. То есть, как она может действовать на мою жизнь. Если я плохой, то, соответственно, что я выбираю в своей жизни, какие выборы делаю в той или иной ситуации. И поговорить, может быть, о том, всегда ли я плохой. Помочь посмотреть, то есть в каждой ли ситуации я действительно там такой ужасный, или так, как я себя воспринимаю, может быть, где-то это по-другому, может быть, где-то это я, ну, правда, не замечаю, не вижу, помочь человеку посмотреть. И тогда, может быть, помочь как-то сформировать другую установку. И здесь тоже психологи говорят, ну, или я поддерживаю тех психологов, которые говорят, что не нужно именно противоположную делать. Ну, там, например, там, я плохой, я хороший, или там, я идеальный. Или, например, если мы говорили про то, что меня никто не любит или меня невозможно любить, то переделать в противоположную, что меня все любят. И это будет неправда, это будет замена одной такой неправды, другой неправды. Одной установки, другой установки. Здесь нужно помочь человеку воспринять, как для него будет это подходящим, что иногда я могу вести себя плохо или... все не обязаны меня любить. Или, там, у меня есть люди, которые меня любят. Или есть люди, которые относятся ко мне хорошо, вне зависимости от того, что я делаю. И так далее. И посмотреть, какая будет... Ну, чтобы человек сам ее сформулировал, только тогда она будет для него максимально полезной, максимально эффективной. И опять же, нужно будет какое-то время, чтобы пожить в этой новой установке. Потому что если та новая установка сформировалась... И даже просто там нейронные связи сформировались именно таким образом, привычка воспринимать себя так, то нужно время, чтобы выработалось новое, чтобы новые нейронные связи окрепли.
Да, спасибо тебе большое. У нас в виртуальной студии, друзья, спрашивают те, кто только что подсоединился, кто вообще, что происходит и кто здесь. Здесь психолог Евгений Каренко, этот замечательный скромный романтик с бородкой, а вот второй, который без бородки и не скромный, это Владислав Юртов. Мы на Телос Медиа в рамках проекта «Формула 7» ведем передачу об установках, о стереотипах мышления, о шаблонах, помогают они нам или мешают, и что с ними делать нам в реальной жизни, как вычленить плохие, и как с ними справиться, и как вычленить хорошие, и, может быть, укрепить их каким-то образом эмоционально и прочим образом, чтобы они продолжали помогать нам жить. Лайки, репосты, комментарии, пожалуйста, делайте, а мы продолжим, пожалуй. Слушай, ну ты вот так легко говоришь о том, о смене установок. Ну, я понимаю, что ты как с точки зрения, с другой точки зрения, может, как-то это смотришь, но мне кажется, что любая установка, она весьма сильно эмоционально нагружена. И ты не можешь, даже не говоря об установках, а о других там каких-то взглядах моих на жизнь, я, например, логически могу поменять интеллектуально свою точку зрения, да, то есть я понимаю, что я был не прав в чем-то там, да, а вот правильная позиция вот такая вот. И умом я понимаю, что она правильная, но эмоционально нагружена, у меня другая точка зрения, неверная. И как бы я не хотел вести себя с точки зрения нового мнения, я все равно возвращаюсь к тому старому, потому что там эмоций больше у меня. Как быть с установками? Ведь ты можешь, опять же, будешь переформатировать себя интеллектуально, но эмоции там будут больше, вот там.
Ну, это вот как раз работа с, ты верно говоришь, с эмоциями, которые подкрепляют эту установку. Если у меня было какое-то там, не знаю, событие эмоциональное, травмирующее, в результате которого я принял, что вот только вот так можно, не знаю, никогда не доверять мужчинам. То есть что-то произошло, может быть, произошло какое-то насилие, и эта установка сформировалась, что там или никому верить нельзя. И так далее, то понятно, что чтобы эту установку как-то переделать на другую, необходима работа с этими чувствами, убеждениями, там, с эмоциями, которые сформировали вот эту установку. То есть, может быть, поработать с ситуацией, которая была, чтобы ее пережить и так далее. Посмотреть другие варианты. Бывали ли случаи в жизни, когда эта, ну, установка не работала? То есть, когда можно было все-таки доверять людям? Там, когда не все мужчины, может быть, сволочи и так далее. Там, традиционная установка, что все мужики козлы. И, к сожалению, просто если исходить из, продолжать действовать в рамках этих установок, то в этом мировоззрении, правда, человек начнет свою жизнь выстраивать так, что ему на пути будет, будут попадаться только такие люди. Например, если
это магия, считать, что... Прости, только это магия или что? Будет попадаться?
Ну да, знаешь, есть такое в психологии такое понятие, как самосбывающееся пророчество.
Да.
Вот, да. Когда человек в чем-то убежден или уверен, то он всю свою жизнь выстраивает таким образом, что это правда как-то с ним случается или происходит. Потому что он перестает, или там психика работает так, что он перестает видеть другие варианты, он перестает обращать внимание на что-то другое, он максимально акцентируется на том, вот в чем он убежден и уверен.
Выбирает, собственно, козлов, если говорить, а мужчина, да?
Да, начинает выбирать как раз козлов. Есть тоже такой пример шикарный, что если там женщина, например, убеждена, что вот, или как решила, что ей понадобились красные туфли, то когда она будет ехать на работу, она будет замечать там билборд где-то с рекламой, где будет модель в красных туфлях, где, может быть, женщина другая идти и тоже будет идти в красных туфлях. И вот это восприятие будет отрезать то, что нужно, а то, что не нужно, как бы оно так и будет проходить. Поэтому так и здесь работает. Если я считаю, что никому нельзя доверять, то, в общем-то, я своим поведением буду делать так, что другой человек тоже мне не будет доверять. А при этом, ну, а если он мне не доверяет, то я не смогу ему довериться. То есть такие зацикленные механизмы.
Угу. Спасибо тебе большое. У нас есть вопрос из зала. Когда жена считает, что ее мужу все должны, какие установки в ней заложены?
Ее мужу все должны?
Да-да-да. Вот, ну, я как написано, так я и читаю.
Интересно. Ну, вот когда какая-то установка у нее сформировалась, что... Ну, может быть, она через это считает, что ей там все должны. Здесь нужно будет разбираться. То есть, может быть, она проецирует на мужа.
Переносит, да.
Да, ту идею, что, в общем, ей должны, но так как там в этой роли там где-то во внешне выступает муж, поэтому мужу все должны. Нужно разбираться, то есть, в какой момент она решила, что так должно быть. Всегда ли так было? Были ли случаи, когда кто-то был не должен мужу? И так далее. Интересно, что вопрос, то есть не от самой жены, а человек, который, видимо, увидел эту установку, или не знаю.
Либо, знаешь, как в Писании Павел про себя писал, да, знаю я человека, который...
Один мой друг.
Да, один мой друг, не знаю, там, в духе или в теле, да, но вот на третьем небе был. Да, может быть, и такой вариант тоже. Спасибо, друзья, вам осталось у нас 8 минут, вы все еще можете ставить лайки, делать репосты, комментировать нашу трансляцию. Ну и, собственно говоря, активнее участвовать, да, вот, задавая вопросы к Ирине Коренко, психологу, тому самому скромному, суровому романтику из Челябинска, который каждый четверг практически у нас в студии «Формула семьи» виртуальной студии, к сожалению, чаще всего приходит и учит нас, как правильно нам жить. Установка по поводу критики. Смотри, есть люди, которые вообще не воспринимают критику, в смысле, они не прислушиваются к мнению других. А есть люди, которые всегда обращают внимание на мнение других людей, на критику, вернее. Является ли это, очевидно, плохой установкой все-таки соотносить свою жизнь? Ты как только что правильно сказал, мы свою спину увидеть никак не можем. Нам в любом случае нужен сторонний взгляд какого-то человека, чтобы более полную картину получить. Так может быть, установка по поводу критики – это хорошая установка, просто зависит от степени ее, скажем так, реализации в твоей конкретной жизни?
Ну, видишь, здесь нужно понять, какая конкретно установка под ней кроется, потому что, неготовность слышать критику или там нежелание принимать, там под ней может быть все, что угодно. Может быть, просто неуверенность человека в себе и какие-то там установки с этим связаны, что человек настолько в себе не уверен, что он не готов что-то слушать от других, потому что это будет для него больно, ранимо и так далее. Может быть, там, правда, человек настолько, наоборот, уверен в себе, что для него не важно, что там ему скажут и так далее. Поэтому здесь нужно разобраться и хорошо бы понять, на чем именно это проявление уже в конечном счете, на чем оно основывается, на какой установке.
Угу. Скажи, пожалуйста, мне свое мнение про аудиотренинг, эти аффирмации, там, эти всякие вот эти аудиофайлики, ютубчики, которые предлагают послушать, и ваша жизнь изменится, как только твои установки поменяются. Это работает или это все?
Но да, есть такие аффирмации, когда, то есть, человек себе просто наговаривает, что, например, там, или там каждое утро говорит, или там, просто слушает, что я молодец, я хороший, я красивый, или еще что-то, там, неважно, в чем у него есть потребность. И с одной стороны, это какая-то часть такая действенная, но я против того, чтобы просто вот так выбрать аффирмацию и ее себе вдалбливать. На мой взгляд, без действительно переживания, проживания и как-то принятия глубоко в себя того, о чем я, в общем-то, говорю, это не работает, и это является такой как бы вот как раз аутотренингом самовнушения. То есть я как бы, как будто бы буду думать, ну, рассчитывать и понимать, что да, но на самом деле в глубине души, где-то там, о чем мы говорим про установки в бессознательном, мы будем воспринимать, что на самом-то деле нет. На самом деле все так же осталось, как я жил с этой установкой, как я ее воспринимал, так я ее продолжаю делать. Как меня не уговаривай, или как бы меня не уговаривали другие, все равно для меня это таким и остается.
Как и было. Почему вербальные установки со стороны других людей у нас проникают очень легко, а та же самая вербальная установка, сказанная себе самому, там, обычно же аутотренинг предполагает какое-то там такое квазигипнотическое состояние такое, да, там, или действительно, ну, похоже, почему эти аффирмации не работают, как должны работать. Ну, то есть, кто-то когда-то тебе сказал, что ты урод, да, и ты в это поверил. Ну, хотя, может быть, ты там модельная внешность себя, но при этом, когда ты сам себе говоришь, что ты, в общем-то, вполне ничего, такой принял, да, это не работает.
Ну вот, потому что здесь нужна комплексная работа, увидеть, что, ну, не просто убеждать себя, что нет, я красивый, потому что внутри себя там может быть остаться вот это восприятие, что гадкий утенок, все равно там я гадкий утенок, и как себя не убеждать, да даже если другие будут убеждать, что я красивый, я все равно не буду верить. В общем-то, наверное, во многом так работают какие-то нарушения, там, когда женщины пытаются долго худеть до состояний там, совершенно невозможных. Когда происходит диссоциация, человек воспринимает себя все-таки другим, а не тем, какой он там внешне есть. Здесь вот действительно в каких-то ситуациях нужна будет работа со специалистом, с психологом, для того, чтобы увидеть, почему я так эту установку там легко воспринял для себя и почему я ей продолжаю руководствоваться. Куда она там, не знаю, глубоко внутри меня попало. Может быть, я там сомневался в какой-то момент, или тоже у меня были какие-то идеи о том, что, может быть, я не очень-то красивый, или, может быть, кто-то мне еще до этого говорил, и так далее. Или там, может быть, я внешне не очень похож на всех в своей семье, и поэтому я воспринимаю, что я какой-то такой гадкий утенок, я не отсюда, и как бы начинаю там накапливаться. Поэтому это такой целый клубок переживаний, который хорошо бы распутывать и смотреть, не просто, о чем я сказал, взять противоположное и начать говорить, что я плохой, нет, я хороший, я некрасивый, нет, я красивый, а попытаться действительно увидеть ее, как бы разобрать эту установку. Часто про установку говорят как такую консервную банку, в которой что-то есть, но мы ее приняли вообще не открывая, и видим только обертку. Так вот, открыть ее и посмотреть, а какой я на самом деле? Может быть, я где-то действительно с утра там выгляжу не очень красиво, а где-то вполне, когда причесался и почистил зубы. В каких-то ситуациях, может быть, есть люди красивее меня, а есть много людей, которые, ну, по-другому могут восприниматься и так далее. То есть как-то ее для себя посмотреть, покрутить и воспринять, что как она может для меня сейчас быть. Может быть, что я воспринимаю, что да, я в меру симпатичный, или там как-то как для меня это будет удобно воспринимать и так далее.
Спасибо тебе большое. Наш эфир уже подходит к концу, друзья мои. Ставьте лайки в любом случае, делайте репосты, комментируйте. Этот эфир можно будет пересмотреть. Я вижу, что только что подсоединилось несколько человек. Вы можете буквально через 3-4 минуты начать заново и с самого начала все пересмотреть весь наш эфир. И в том числе узнать о двух ссылках в описании этой трансляции. Одна, которая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, проходите туда и подписывайтесь на ежемесячные рекуррентные стабильные платежи любой комфортной для вас суммы, жертвуйте на эту передачу, потому что именно вы, собственно говоря, и делаете эту передачу, а не мы, Сергей Николенко. Привет, красавчики, пишут нам, кстати говоря, в Инстаграме. Спасибо за спасибо. А вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». В том числе, например, если вы считаете себя не очень красивым, несмотря на то, что вам пишут «Привет, красавчики», Вот. И в результате этих консультаций, возможно, ваше мнение о самом себе изменится. Это будет Дина Каренко, проект «Формула семьи», «Теос Медиа». Будьте с нами и не отключайтесь от нас никогда.
Всем пока. Берегите себя, своих близких.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».